Здравствуйте, дорогие слушатели Радио ВОС. Я Акуваева Светлана Владимировна, доцент кафедры социальной адаптации и реабилитации инвалидов Московской академии рынка труда и информационных технологий, продолжаю курс лекций по фандрайзингу. Сегодня на лекции мы будем говорить о роли интернета в деятельности фандрайзера. Напомню, что благотворительность – это оказание бескорыстной, безвозмездной или на льготных условиях помощи тем, кто в этом нуждается. Интернет давно стал весомым средством массовой коммуникации, а социальные сети – платформой для объединения людей по интересам. Благотворительность в этой сфере не осталась в стороне. Тематические форумы, блоги, личные живые журналы пользователей частенько включают в себя просьбы о помощи разным категориям нуждающихся. Применение современных технологий, как инструмента фандрайзинга, получило в последние годы широкое распространение. Всемирная информационная сеть «Интернет» содержит более 1 миллиарда веб-страниц. Чтобы не утонуть в море информации, созданы поисковые системы, которые условно делятся на тематические каталоги, поисковые серверы, специализированные поисковые службы и метапоиск. Развитие новых информационных технологий предъявляет к фандрайзеру специальные требования: размещение собственных веб-страниц с описанием целей и программ организации и так далее. Практически каждый уважающий себя фонд имеет веб-страницу, где о фонде можно узнать практически все. От истории создания и учредителей до новейших программ и форме заявки конкретного типа проекта. А потому один из первых шагов грамотной коммуникации – это создание сайта некоммерческой организации и дальнейшее поддержание его живым, то есть работающим. Абсолютное большинство некоммерческих организаций понимает это и создает свои сайты. Более того, большинство некоммерческих организаций даже покупают для этого домены. Таким образом, сайты, например, на Народ.ру практически ушли в прошлое. Пока большая часть сайтов НКО лишь рассказывает о работе организации, и не более того. Но в то же время стремительно растет число организаций, понимающих, что у сайтов есть и задача привлечения поддержки и влияния на поведение людей. Некоторые некоммерческие организации заказывают разработку сайта специализированным агентством. Однако основная часть сайтов делается руками сотрудников или волонтеров. Поэтому старайтесь узнавать, помимо общей информации о фонде, также и его адрес в интернет и адрес электронной почты, которая упростит вам процедуру общения с фондом, находящимся далеко. Обладая свободным доступом в интернет, выход в который стал возможен практически с любого мобильного телефона, широкое распространение социальных сетей делает возможность обращения к потенциальному жертвователю намного проще, чем это было раньше. На сегодняшнее время в сети представлено большое количество организаций, которые занимаются благотворительностью профессионально. Это благотворительные фонды. Их основные задачи – отобрать из потока просьб о помощи тех, кто действительно в ней нуждается, параллельно найти жертвователей, изъявивших желание помочь, и, в конечном итоге, связать тех, у кого есть возможности, с теми, кто нуждается в помощи. Однако находятся такие люди, которые на этой, казалось бы, благодатной, пропитанной человечностью почве начинают паразитировать. Имя им – интернет-мошенники. Они копируют информацию с сайтов благотворительных фондов и с личных страниц детей, меняют реквизиты, запускают спамерскую рассылку и собирают деньги в свой карман, прикрываясь чужим для них больным ребенком. К сожалению, наше законодательство устроено таким образом, что привлечь к уголовной ответственности за такие действия почти невозможно. Не было еще случая, когда уголовное дело такого рода оказалось доведено до конца. Процедура возбуждения уголовного дела очень сложная. Надо собрать заявление от нескольких потерпевших. Причем это не может быть ни мама ребенка или его родители, ни фонд. Только люди, перечислившие деньги. Причем сумма должна быть больше 1000 рублей. В свою очередь, среднестатистический читатель слезной истории поленится вникнуть во все ее тонкости и переведет 500 тысяч рублей на указанные реквизиты, даже не потрудившись воспользоваться поиском в интернете. Именно на это мошенники и рассчитывают – на пробелы в законодательстве и человеческую отзывчивость. Возникает вопрос, как отличить мошенника на благотворительном поле от того, кто действительно помогает ближним. Здесь самое главное – быть внимательным, но и помнить о некоторых признаках мошеннического сайта. Первый признак – сайт сделан плохо, нетщательно и неаккуратно. На нем отсутствуют сложные сервисы, вроде платежных систем или регистрации пользователей. Фотографии подобраны и вставлены кое-как, фоны однотонны, мелких деталей нет или почти нет. Причина этого проста. Мошенники знают, что сайт скоро закроют и не видят смысла в долгой и дорогой работе. Второй признак. Администрация сайта не идет на контакт. Любой нормальный благотворительный фонд, любой честный сборщик пожертвований действует открыто. Они кровно заинтересованы в том, чтобы жертвователь мог без труда с ним связаться, если вдруг жертвователю в 3 часа ночи захочется сделать добро. Если телефоны фонда постоянно молчат, на письма нет ответа, а физического адреса нет, это повод задуматься. Тем более плохой признак, когда информация о том, как связаться с фондом, отсутствует или представлена только адресом электронной почты. Третий признак. Если речь идет о фонде, а на сайте даны чьи-то личные счета, это очень плохой признак. Четвертый признак. Если на сайте нет информации о деятельности фонда, если она не подробна, не конкретна или шаблонна. Опять же, мошенничество весьма вероятно. Вообще, если на сайте откровенно мало содержания, это уже повод задуматься. Пятый признак. Ненастоящий фонд никогда и ни с кем не сотрудничает. Не состоит в объединениях фондов, не проводит совместных акций, не упоминается в прессе. У него не бывает партнеров из более-менее известных лиц и компаний. Его руководство никому не известно или попросту анонимно. Оно не дает интервью и не участвует в мероприятиях. Шестой признак. Новости на сайте сильно устаревшие или просто крайне редкие. Седьмой признак. Серьезный признак, правда, не всем понятный. Не всем, то есть обычному интернет-пользователю. Это странный интернет-адрес, дикое доменное имя. Был случай, когда мошенники полностью скопировали сайт дети.мск.ру, изменив только реквизиты для получения денег и разместив его на похожем адресе типа дети с двумя буквами и .мск.ру. В этом случае перечисленные выше признаки не особенно работают. Тут следует обратить внимание на детали. Вас должно насторожить следующее. Первое. Слишком длинное или просто уходящее на 3-4 уровень доменное имя. Второе. Безосновательная регистрация в иностранных доменных зонах. Третье. Кривая транслитерация названия фонда в адресе. Ну, например, когда вместо буквы О поставлен 0. И четвертое. Не связанное с адресом названия. Восьмой признак. Однозначный и 100% признак обмана – это указание очень высокого минимального размера пожертвования. Это простые внешние признаки, позволяющие отличить мошеннический сайт. Они недостаточны, ибо подделать в эпоху фотошопа можно абсолютно все, а вполне честные организации по тем или иным причинам могут забросить свои сайты, но существенны. На всякий случай важное дополнение. Даже если у фонда есть все положенные реквизиты, красивый сложный сайт и информация о деятельности, это не гарантирует того, что вас не обманывают. Единственное, что более или менее гарантирует честность, это открытая подробная отчетность. Бывают также сборы, которыми занимаются не организации, а просто люди в социальных сетях или на форумах. Именно в этой области обретается наибольшее число мошенников. Фонды, как правило, на виду, и их деятельность худо-бедно контролируется государством, а в человеческих сообществах всемирной паутины ловить свою рыбу куда как проще. Хотя, с другой стороны, трудозатраты не так уж малы, а денег много собрать все равно не получится. Есть ряд признаков того, что человек собирает не на благое дело, а себе в карман. Первый признак. Человек занимается сбором без уведомления или разрешения того, кому помогает, и отказывается делиться контактами, хотя бы электронной почтой или другими непрямыми контактами, самого соискателя помощи, а также передавать ему информацию. Второй признак. Проситель анонимен, представляется только псевдонимом, скрывает информацию о себе, препятствует контактам. В целом он малоизвестен, его непосредственные друзья неактивны или появились совсем недавно. Блог, если он есть, почти пустой или заполнен абсурдной информацией. Так бывает, если сбор информации доверяют роботу. Фотографий нет или они не конкретны. В общем, любая закрытость, неявность личности, действий или намерений – признак того, что вас обманывают. Если это группа в соцсетях, бывает непонятно, кто, собственно, ее администрирует. Неудобные вопросы стираются. Третий признак. Отсутствуют детальные отчеты о поступлениях и тратах. В случае частного сбора, когда пожертвования текут не полноводным потоком, а капают небольшими каплями, принято говорить спасибо за каждое поступление, указывая его величину, отправителя, способ получения. А если даже факт прихода денег скрывается, то уж факт их траты точно никогда не будет оглашен. Как и во всех случаях мошенничества, неудобные вопросы стираются. Их авторы теряют возможность писать комментарии. То же самое касается затрат. Если нет протоколированных, подтвержденных документами отчетов, это весьма серьезный признак мошенничества. Четвертый признак. Нет новостей. Сама механика сбора в соцсетях и на форумах такова, что ничем, кроме своей активности, невозможно привлечь людей и собрать деньги. Поэтому принято писать о каждом шаге подопечного ежедневно, выкладывать новости о здоровье и самочувствии, фотографии, истории и так далее. Если этого не делается, особенно без объяснения причин. Но бывает, что нет доступа в сеть, но в этом случае за дело часто берутся волонтеры, то верить не стоит. Пятый признак. Нет счета из клиники, и вообще непонятно, на что собираются средства и какова необходимая сумма. Кстати, в сети 90% сборов на лечение, лекарства или медтехнику. Сборы на социальные нужды, на ремонт, питание, новое жилье и одежду малорезультативны, и ими занимаются редко. Все то же самое касается сборов, которые ведутся на сайтах, открытых ради одного человека, на бесплатных хостингах типа Народ.ру. Анонимность, отсутствие контактов, старые, плохо читаемые неподробные документы, необновляющаяся информация и фотографии, невозможность сотрудничать в деле сбора, настырное желание собирать деньги именно на свои счета, стремление все контролировать без воли того, кому нужна помощь, все это признаки мошенничества. Хотя они могут присутствовать и у честных, но неопытных и недоверчивых сборщиков. Однако лучше перестраховаться, чем из лучших побуждений поддержать мошенников. Также в большинстве случаев мошенническим является спам с просьбами о помощи, почтовый или по ICQ, даже если это про собачек, а не про детей. Даже если кому-то срочно нужна редкая группа крови, в любом случае не поленитесь, проверьте информацию в поисковой системе. Почти всегда окажется, что это очень старая информация, что кто-то туда уже звонил, уже потерял деньги и уже рассказал об этом. С другой стороны, добрая половина тех, кто откликается на просьбы частных лиц о помощи в интернете, не доверяют благотворительным фондам. Они же воруют. Я буду перечислять деньги только родителям. У них же больной ребенок. Они не будут наживаться на горе своего малыша. Их доводы вполне тверды. Однако человек есть мера всего. Посему эти люди и не представляют, что благополучатель может быть отнюдь не несчастным родителем больного ребенка, которому требуется срочная и зачастую дорогостоящая медицинская помощь. Есть и другие мошенники, рядом с которыми мошенники, использующие документы и фотографии чужих малышей для решения собственных финансовых вопросов, просто дети по цинизму и аморальности. И эти мошенники – сами родители. И рассчитывают они на те же пороки, что и представители первой категории – на лень и глупость людей. Например, у малыша врожденный сложный порок сердца. Требуется срочная операция в Германии. Родители ориентируются в интернете и находят нужную информацию быстро. Делают рассылку с просьбой о помощи по благотворительным фондам. Три фонда соглашаются помочь. Но фонды уже научились координировать свои действия и быстро узнают о намерениях друг друга. В результате выбирается один фонд, который будет платить. Жертвователь найден, вся сумма уходит в клинику. Родителям сообщается счастливая новость. Через несколько недель после оплаты ребенка успешно прооперировали. Фонду и жертвователю хорошо бы узнать новости о малыше, но телефоны родителей молчат, на почту родные тоже не отвечают. Есть еще надежда на социальные сети, в которых многие зарегистрированы, и из которых порой можно подчерпнуть очень интересную и ценную информацию. Например, о реальном материальном положении семьи. Фонд случайно набредает на ветку крупного форума, где для его подопечного малыша проходил сбор средств в частном порядке. Каково же было удивление фонда, когда про него там ни слова. Сумма собрана среди частных доноров. Пользователи отписываются о переведенных средствах и желают малышу скорейшего выздоровления. Когда же кто-то робко просит родителей показать подтверждение оплаты операции, на него накидываются другие пользователи. Да и родители малыша корят. Мы же находимся в клинике, нам не до отчетов. У нас ребенка прооперировали. И потом, раз мы здесь, значит, мы все оплатили. И вот так единичные, правильные и разумные реплики забиваются стройным хором сочувствующих, но наивных голосов. Тяжело переживается каждый такой открывшийся факт. Много сил требуется, чтобы один раз обманутого человека убедить, помогать и дальше. Многие же просто отстраняются от благотворительной деятельности, не желая еще раз наступать на те же грабли. А их помощь могла бы спасти не одну действительно в ней нуждающуюся жизнь. И последнее. Мошенников от благотворительности в сети немного. Сеть далеко не так анонимна, далеко не так хорошо защищает от чужого взгляда, как кажется сперва. Сама сфера деятельности, сбор средств, вынуждает постоянно привлекать к себе внимание, стараться донести информацию о себе до максимального числа людей. Чем серьезнее трудозатраты, тем выше сборы, но тем выше риск даже не преследования, а просто прекращения деятельности. На этом мы закончим данную лекцию, оставив вопросы для размышления. На следующей лекции мы затронем этические вопросы, возникающие в деятельности фандрайзера.